Касается Навального, то это классический пример той самой контрреволюции, того самого майданного сознания. Та же самая каша. Выходят люди, которые ни черта не соображают в жизни, они безусловно раздражены, они безусловно возмущены, безусловно безработица, безусловно жируют, безусловно дорогие автомобили, безусловно виллы, самолеты, там еще чего-нибудь. Есть повод для возмущения, да вагон этих поводов для возмущения. А что ты предлагаешь? Я вот вчера ради забавы промотал несколько вот этих вот полемических роликов Навального, его общение в самых разных городах с представителями власти. И мне стало, если честно, и смешно, и страшно. Потому что, во-первых, сам по себе персонаж абсолютно бессилен. Высмеять 4 подбородка чиновника и офшорную какую-то регистрацию компании олигарха, это нетрудно. Это то, с чем все согласятся. Обратите внимание, он, кстати, сейчас использует очень часто, так же, как майданщики это делали поначалу, социалистические некоторые ходы, он их заимствует. Он, дескать, против олигархии. Еще вчера он не был против олигархии, сегодня он против олигархии. Он за социальную справедливость. Отбери у Усманова, раздай бабушке, сделай бабушке операцию. Это одна из самых, конечно, дешевых форм популизма, потому что никто не говорит о том, а ты отобрал у Усманова что, миллиард? Или ты отобрал средства производства, Оскольский электрометаллургический какой-нибудь комбинат, понимаете? И ты его передал кому? Какому-нибудь олигарху Фридману, от которого копеечка, допустим, перепадает тому или другому деятелю уличному, или еще кому-то. Вот о чем речь. И это ведь никто эти вопросы не ставит, правильно? То есть ты возмущен несправедливостью. Ну что ты предлагаешь? Ничего человек не предлагает. То есть это в чистом виде такая, знаете, деградировавшая, примитивизированная, упрощенная версия Бориса Николаевича Ельцина конца 80-х. Вот ему сейчас в точной аналогии с ельцинскими страданиями испортили лицо. Я уж, кстати говоря, не знаю, кто на это пошел, но есть ощущение, что эти люди, кидающиеся грязью, обливающие кислотой и зеленкой оппозиционеров, играют в одной с ними команде. Потому что, помните, падение с моста, помните всенародную скорбь, сочувствие по отношению к униженному, угнетенному оппозиционеру, выходящему из Верховного Совета, там страдающему и голодающему за народ. Вот механизмы задействованы те же самые. Это с одной стороны. Да, а с другой стороны, мы видим людей, которые выходят спорить с Навальным, там из разных охранительских движений, народно-освободительного свойства, из Единой России, чиновники просто. И вот то, что они пытаются ему возражать, это еще больше детский сад, еще больше дурдом. И мне кажется, что такими возражениями они лишь льют воду на его мельницу, раздувают из этой мухи еще более грозного, если хотите, слона. Потому что когда выходит там какой-нибудь, ну, откровенно смешной персонаж, начинает рассказывать о волосатой руке Госдепа за 400 километров от Москвы, то аудитория, и вы понимаете, тут же этот механизм, он отточен, он отлажен, тут же этот ролик падает в YouTube. YouTube, естественно, не надо думать, что мы сейчас с вами вещаем в дружественной нам среде. YouTube этот ролик поднимает сразу там на пару миллионов просмотров, даже если это не про файл Навального. Естественно, все видят бессилие тех, кто пытается Навальному возражать. И даже если аргументы Навального слабы, то по сравнению с противоположной стороной, откровенно уже паралитической, да, то выглядит рыбой этот рак. Вот. И вот это, конечно, в целом все вместе очень тревожно.
Константин, вот разговор сейчас об этом, а у меня перед глазами 11, 12, 13 годы украинские телеканалы. Много же было ток-шоу, из России приехали специалисты. Савик Шустер, Евгений Киселев, другие там вот господа, не Дмитрий Куликов, а Андрей Куликов, однофамилец нашего Дмитрия. И вот в этих ток-шоу были прекрасные, яркие, креативные, натренированные люди. Арсений Яценюк, смешной даже Кличко, который вызывал добрый смех. Вот он баран, но он такой свой баран, смешной, и над ним было приятно смеяться с любовью. И против стояли представители партии власти, партии регионов. Выглядели жалко, они не умели оппонировать. Даже пришлось из вражеского лагеря вот эту Ганну Герман и младшего Черновола в партию регионов быстренько, как футболистов, покупать. в команду. Вот, чтобы они там на украинском языке могли отбиваться от бандеровцев. В итоге все равно партия власти выглядела жалко и убого. И когда поехали три богатыря, Яценюк, Тягнибок и Кличко по Украине с акцией «Восстань, Украина», они вели себя вот точно так же, как сейчас ведет себя Навальный. То есть их обливали зеленкой. Против них там кто-то что-то выходил, но это было некрасиво, не ярко, не интересно. А наши люди с клиповым восприятием информации, им хотелось что-то яркого и веселого. И они не задумывались, а что предлагает Арсений Петрович Яценюк. Они обсуждали, против чего Арсений Яценюк выступает. А он против всего плохого как раз и выступал. И вот смеялись над ними сначала на ток-шоу, над Луценко Картавым, над Ляшко с вилами. Абсолютный клоун, да? А потом оказалось, что эти клоуны, кровавые, страшные, жестокие, стали сначала популярными, а потом на Майдане устроили вот эту кровавую баню. И сейчас эти клоуны стали властью. И этих клоунов теперь боится вся страна.
Ну, это очень интересная параллель, и я думаю, она абсолютно уместна, потому что недооценивать, так вот свысока над этим посмеиваться, как это часто делают, там просто, ой, ЦРУ, там ЦРУ, рука Госдепа, это недальновидная политика, понимаете, ведь корни-то этого явления, они уходят вовсе не в какой-нибудь там, в какой-нибудь особняк на Новинском бульваре, а в природу российского или украинского капитализма, которая таким образом пытается разрешить возникающие внутри этой природы, этой группы людей противоречия. И аналогии с Майданом я, кстати говоря, вот делал в начале творческого пути программы «Агитпроп» выпуск, полностью посвященный кухне майданной. Я там 10 или 11 факторов называл, которые для Майдана являются приоритетными, определяющими. Один из них – это, вот, в частности, кстати говоря, роль телевидения, государственного телевидения, национальных, федеральных каналов, без которых никогда никакой Майдан не случился бы, раз. Второй фактор – это роль муниципальных властей столиц, столичных городов, потому что без туалетов, палаток и вообще коммунально-хозяйственного обеспечения большое количество людей в центре города существовать не может, с одной стороны, а с другой стороны, без деятельного участия этих муниципальных властей, это известно по Белграду, это известно по Киеву и по другим примерам, без деятельного, может быть, но не очень заметного взгляда участия этих властей, невозможно в мобилизации протестного потенциала столичных, как правило, более респектабельно живущих жителей, чем жители всей остальной страны. Вот, и поэтому то, что вы привели в качестве сравнения, это не единственная аналогия, да, ведь, которая на ум приходит, если сейчас оглядеть наш политический, казалось бы, безжизненный, но все более оживающий ландшафт. Что касается стратегии и тактики поведения клоунов, то, несмотря на отсутствие вот стратегического, оно не может быть стратегическим мышлением, потому что это нам предлагается, значит, с помощью шила сковырнуть разжиженное мыло. Вот Навальное шило, это что такое? Да то же самое, да тот же, там, не знаю, Джинджич сербский, тот же, говорю вам, Ельцин, тот же Ющенко. Что? Человек говорит об изменении характера экономики. Он начинает использовать слово национализация, он подразумевает под этим управление государством, что ли, экономическими активами. Да нифига подобного. Он имеет в виду приватизацию. Вот везде, где Навальный появляется, да, везде громадными буквами за его спиной невидимое слово, но слово, которое должно быть очевидно для всех. Приватизация. Вот те, кто приватизировал в 90-е, те, кто приватизировал в 2000-е, те, кто хочет продолжать приватизировать и дальше в 21 веке, делегировали Навального, выдвинули Навального. Он идет не за народ, не за социализм, не за справедливость, ни за какую, потому что не может быть справедливости в рыночной экономике. Он идет за новую версию рыночной экономики, в которой операторами этой рыночной экономики будут не наши доморощенные барыги, а барыги иностранные. Вот и вся разница. Но означает ли это, хочу я задать вопрос, что мы, осознавая все, к чему клонит Навальный и люди, стоящие за ним, означает ли это, что мы должны поддержать барыг доморощенных, которых он атакует? Да нет, конечно. Единственным правильным, единственным употребимым, единственным уместным лозунгом в этих обстоятельствах является лозунг «Оба хуже». Украинский пример нам это очень хорошо показал. Сплотившись вокруг наших домашних барыг, защищая этих барыг от Навальных, мы что же, таким образом добьемся восстановления не только советского гимна? Да ничего подобного. Продолжится все то же, что продолжается сейчас. Дикая, совершенно социал-дарвинистская социальная политика, деградация инфраструктуры и экономики. Я прилетел из Сибири сейчас, но елки-палки, и Новосибирск, и Иркутск перестали фактически быть промышленными городами. В Иркутске самая распространенная, одна из самых распространенных профессий – это таксист сегодня. И этот сделан не Навальный, понимаете? И это выкладывает фактически, передает Навальному все карты. Это вооружает Навального, позволяет людям, которые потеряли надежду окончательно, объединяться вокруг Навального хотя бы потому, что больше никто не говорит ни слова против. Понимаете, в чем дело? А есть же еще другие компоненты Майдана, которые я периодически вспоминаю. Это, например, позиция невидимого, но очень важного в обществе криминалитета. На кого он поставит? А криминалитет — это кто такой? Это не только цистерны с нефтью за границу. Это мелкий, средний и превращающийся в крупный средний бизнес на самом деле. Он не потерял своего криминального характера у нас. И крыши никуда не исчезли. И братва, и общаки. Просто эти люди по-другому одеты. Но эти люди, эти теневые сообщества точно так же координируют свои шаги. И они точно так же решают, кто будет смотрящим и устраивает их текущая политика государства или нет. И это криминальное сообщество, а на самом деле рыночная экономика, любая рыночная экономика, я говорил об этом, это просто хорошо организованная преступность. Так вот, у этой преступности тоже есть голос. И у этой преступности тоже в общаке падают доходы. И в какой-то момент эта преступность, как она решила, скажем, с кем она хочет быть на поздних этапах существования Советского Союза, когда этнические мафии сделали ставку на демократов, и все народные фронты во всех национальных республиках, от Грузии там, до какой-нибудь Прибалтики, все эти фронты поддерживались местными криминальными группировками. Мхидриони, вспомните, в Грузии. Кто это такие? Это бандиты, это воры в законе. Что, воров в законе, что ли, у нас нет? А на кого они сделают ставку сегодня? В ситуации, когда нет промышленного капитала, по большому счету, да, нет промышленного пролетариата, все люди работают в первую очередь в сфере услуг, производят воздух и перепродают воздух или товары, произведенные другими людьми. Вот, и очень важно, на кого вот эти силы сделают ставку, потому что разделить криминал и бизнес невозможно. А об этом мы практически не говорим сегодня. И вот в этой обстановке, тревожной обстановке, конечно, очень важно, что будет находиться у людей в головах. Я поэтому и постоянно произношу эти два проклятых слова: агитация и пропаганда, потому что от них зависит все. Если удастся народ притянуть, сплотить вокруг одних барыг, которые параллельно, давайте прямо скажем, ведут переговоры с барыгами заокеанскими о том, чтобы им выдали еще ярлык на княжение, там сторговались по каким-нибудь сложным узловым направлениям внешней политики и получили ярлык на княжение. Вот сплотимся против Навального вокруг этих. Что получим? Получим то же самое. Гнет, эксплуатацию, скатывание в фашизации, демонтаж того праздника Победы окончательно, о котором мы с вами начали говорить. Сплотимся вокруг их младших братьев, мечтающих провернуть этот буржуазный переворот. Чего получим? Получим то же самое практически. Может быть, то есть, понимаете, это выбор между бесконечным ужасом и ужасным концом. Это ложный выбор. Это выбор ошибочный, который в любом случае, любой из этих пути, любая из этих развилок ведет в конечном счете к пропасти. И наша способность отшатнуться от пропасти зависит от одной единственной вещи. От того, что находится у каждого из нас в голове. Поэтому я и повторяю, что каждый из нас сегодня является агитатором и пропагандистом. Если вы сейчас, слушая меня, понимаете, что я говорю справедливые вещи, то ваша святая обязанность распространять эти вещи вокруг себя, чтобы количество людей, не одурманенных, прозревших, отрезвевших, становилось больше, чем количество тех, кто готов скакать за ту или другую противоборствующую группировку.
Константин, ну, получается,